Глава 19. Москва. Дом на Котельнической набережной. Мы прошли на кухню. Мужики сели за стол со страшным усталым видом и переглянулись между собой тяжелыми взглядами. «Ничего себе начало», — подумал я и сел между ними. «Неужто там что плохое с Оксаной случилось? Повесилась, что ли, не дай бог, после угрозы развода? Вот мужиков теперь так и глючит. Хотя нет, тогда бы они точно так быстро не вернулись. Да что вообще происходит?»
«Послушай, Павел»,
— начал Загид, медленно подбирая слова,
— «раньше я думал, что благополучие твоей семьи ты обеспечиваешь вполне законным образом. Много работаешь, крутишься, вертишься, по ночам не спишь. Но сейчас кое-кто нам сказал, что ты связан с бандитами и ограбил наших родственников».
Он внимательно смотрел на меня, а я молча и с огромным интересом ждал продолжения, потому что понятия не имел, кого я и когда ограбил.
«Семью Марии, сестры моей жены. Все деньги у них забрал, все золото, что у Марии было. Она всегда как елка в Новый год ходила, а сейчас на ней одна вручалка осталась».
Загид умолк, видя, что я начинаю улыбаться, и вопросительно уставился на меня. «Так, понял я, откуда ветер дует, но на всякий случай уточнил. А от кого вы всю эту историю узнали? От жены? Ну, раз из Святославля вернулись, верно?»
«Ну, так»,
— кивнул Загид.
«От Оксаны».
Он был очень напряжен и взволнован. Мне даже стало жаль его. Марат тоже сообразил по моей реакции, что в этой истории было еще что-то, и просто с нескрываемым любопытством ждал продолжения. «Я почему спросил, откуда вы это узнали? Потому что у нас с тещей был уговор. Она не строит против меня козни, а я не рассказываю вам про этот случай. Но раз уговор нарушен с ее стороны... А, кстати, какую она теорию подвела под все это?» «Что ты, бандит и валютчик?» — хмыкнул Марат уже совершенно обычным своим тоном.
«Мол, так запугал бедного дядьку, а он далеко не из пугливых. Я сразу сказал, что ты не бандит, но, если честно, испугался, что ты мог связаться с криминалом и их руками дядьку прижать. Сам бы ты извини, но чтобы вот так, чтобы он сам все с родной жены снял. Давай рассказывай, что там на самом деле было?»
Не скрывая нетерпения, попросил он. Взглянув на и так потрясенного Загита, подумал, что мой рассказ его добьет, но делать нечего. Не оставаться же мне бандитом и грабителем в его глазах. «Вам будет неприятно это слышать», — с сочувствием проговорил я, взглянув на тестя, — «но делать нечего. Когда мы с женой сообщили, что ждем ребенка, точнее, за нас всем сообщила моя сестрица, что Галия беременна, Оксана начала требовать от Галии сделать аборт. Я тогда запретил жене общаться с тещей. Она у меня к телефону не подходила, когда звонки длинные шли, междугородние, потому что каждый ее разговор с матерью заканчивался ее слезами. И тогда Оксана придумала подключить Марию. Звонки из Балашихи обыкновенные. Но кому надо такое выслушивать? Поэтому жена у меня вообще перестала подходить к телефону. Тогда Мария приехала сюда и довела Галию до нервного срыва». Марат переглянулся с угрюмым отцом, но тот слушал, опустив глаза, а я продолжал. «Честно говоря, этой вашей Марии очень повезло, что меня рядом в тот момент не было. Убил бы на месте. Но потом подумал и решил, что Мария такая же блаженная, как и Оксана, поэтому решил действовать сразу через ее мужа. Он замдиректора в таксопарке. Думал, авось нормальный, серьезный мужик. Я к нему приехал, объяснил ситуацию, по-человечески попросил жену приструнить. Ничего такого не просил, хотел только, чтобы нас оставили в покое. А он меня послал. Прямым текстом. Марат, я похож на человека, который утрется и уйдет в такой ситуации?»
«Не, никак. Ни один нормальный мужик не утерся бы»,
— поддержал меня Марат, и Загид, уже глядя мне в глаза, кивнул, начиная понимать, что эта история приобретает совершенно неожиданный для него поворот. «Поймите меня правильно. Я должен был заставить эту семейку отцепиться от нас. Иначе не видать бы нам с женой детей. Она просто не выносила бы их в такой нервной обстановке. Пришлось обратиться к нашим с Галией друзьям и попросить устроить мне рейд комсомольского прожектора в таксопарке. Вы же знаете, что я член комсомольского прожектора и чем он занимается».
«Ну, я слышал, что комсомольцы из него ходят по предприятиям», — неуверенно ответил Марат. «А вот конкретно, чем они там занимаются, не смогу сказать».
«Но многие не знают», — кивнул я, — «а комсомольский прожектор существует для выявления нарушений. И при необходимости, если нарушения серьезные, мы передаем материалы в соответствующие органы, в милицию, например. А та уже по этому поводу может уголовные дела возбуждать, если информация от комсомольцев подтверждается. Короче, в этом таксопарке за несколько часов я нашел грубых нарушений советских законов, просто ВОЗ и маленькую тележку. Директору и замдиректора нашему Епихину грозили реальные сроки лет на 8, а то и на 10 каждому. У них там рыло в пуху, у обоих будь здоров, поверьте мне. Вот кто бандит и уголовник, а не я. Там сплошная уголовщина».
«Ну это да, наши в общаге про такси много чего рассказывали», — усмехнувшись, подтвердил Марат. «И продажа водки пассажирам — это самое невинное». «Я не удивлен», — впервые после долгого молчания заговорил Загид. «Они и правда очень хорошо живут».
«Когда Епихин увидел меня во главе прожектора, он сразу все понял и в тот же вечер к нам на Щербаковскую пришел. Ему одного взгляда на меня хватило в таксопарке, чтобы понять причину этой проверки. Он не глупый мужик. Плохо, что только силу понимает. Привез мне деньги, эти цацки бабские. Зачем он их с жены снял? Похоже, что в наказание за то, что нас донимало с Галией, с этим абортом. Сказал, что золото нашему будущему ребенку в качестве извинения. Цацки все эти у Галии сейчас лежат. Прямо очень просил их взять. А деньги я в деревне отдал. Старики ремонт летом на них сделали. Там сейчас все удобство в доме, вода горячая. Единственный дом на всю деревню такой. Так что деньги на благое дело пошли. Епихин умолял не сажать его, не передавать результаты рейда никуда. А я же не собирался никого сажать. Родня все-таки хоть и немного безумная. Мне всего-то надо было, чтобы они от нас отцепились и дали Галие родить спокойно».
«Значит, мог бы и не брать у него денег и всего остального»,
— заметил Загид.
«И не было бы сейчас никаких разговоров».
«Вот как раз и не мог», — возразил я ему. «В такой ситуации деньги, наоборот, обязательно надо брать. Муж Марии — преступник, организовавший множество преступных схем на своем предприятии. Там, возможно, если глубоко копнуть, не на срок, а на расстрел наберется. Он очень сильно рискует, оставив меня за своей спиной с такой информацией. То, что я взял деньги, говорит ему о том, что я согласен молчать, и никто за ним не придет, понимаете? А если бы я отказался, он мог бы себе вообразить что угодно, в том числе и то, что я все же намерен сдать его милиции. Тут уже не только для меня, а для моей беременной жены могли возникнуть серьезные риски».
«Согласен», — кивнул Марат.
«И потом», — продолжил я, — «он уважает только силу. Он напортачил, нахамил мне. Жена его вела себя вообще недопустимо. И я заставил его за это заплатить и тем самым заставил себя уважать. Бандиты живут как в волчьей стае. Только раз слабину дашь, и все, загрызут. Уважают только сильного, того, кто их прижать может. Так что, по его понятиям, все у нас вышло абсолютно правильно и справедливо. Я же и не просил никаких денег или цацок. Он сам с ними пробежал. Ну а результат вы видите сами. Галия спокойно ходила всю оставшуюся беременность, родила двух замечательных сорванцов, и мы все счастливы».
«То есть никаких бандитов нет?» — подвел итог Марат.
«Ну как это нет?» — возразил ему я. «Муж Марии и его директор — самые настоящие бандиты. Но это уже ваша родня, появившаяся до меня. Я ко всему этому никакого отношения не имею».
«Вот я, старый дурак, уши развесил!»
— виновато взглянул на меня Загид.
«Я перед тобой, Паша, очень сильно виноват. Уже должен был бы понять, что Оксана в последние годы как с цепи сорвалась, и веры ее словам никакой. Прости меня, пожалуйста, и за то, что не уследил за своей женой, когда она такие вещи творила в адрес Галии. Аборт ей, сестру натравила. Ужас какой-то».
«Да бросьте, Загид Джиганович», — махнул рукой я. «И вот в чем вина. Что не понимает, как жена его умеет всякую чепуху на ровном месте сочинить. Что он виноват, что ли, что прямой и честный человек без особой фантазии и не может сразу поэтому понять, когда измышление жены отрывается от твердой земной поверхности, уходя в стратосферу?»
«Нет-нет»,
— начал возражать он. «Да ладно тебе, пап, я сам было поверил, когда слушал», — признался Марат. «Умеет мама убедить.
Только ближе к Москве это наваждение начало потихоньку спадать. Да уж.
Нет-нет, я вот при сыне, Паш, обещаю, больше никогда в тебе не сомневаться. Я даже представить себе не мог, что эти две сестрицы могут придумать такое.
Еще не такое бывает. Сочувственно взглянул я на него. А при чем тут вторая сестрица? Да мать к ней съездила и вернулась вот вчера с этими фантазиями, что ты бандит и водишься с бандитами. А, еще этот, Валючик. Единственное, что меня сейчас беспокоит, задумчиво проговорил Марат, что она там про милицию говорила, когда мы уже собирались обратно.
Что если бы не боялась, что у дочки все конфискуют, давно бы Пашу сдала,
вспомнил Загид.
Ну, не стоит это всерьез воспринимать.
Тут же добавил он.
Это все пустые слова.
Блин, ну какой он наивный все же. И точно верит, что Оксана что-то против меня замыслила, но это останется только на словах. Впрочем, только честный, прямой и наивный человек и мог столько времени верить в многочисленные измышления своей жены. На него не злюсь совсем. Впрочем, как и на Марата, этот вообще еще совсем зеленый. Ну что, я в его возрасте тоже не купился бы на такую внешне логичную историю от собственной матери, со ссылкой на пострадавших, дядю и тетю, которые все могут подтвердить, если что. И еще один вопрос, — сказал я, — сами понимаете, у нас теперь с Епихиным появился новый повод для разговора. Я свои обязательства не болтать и не сажать его выполнил, и моя жена ничего такого плохого никому про него не говорила. А их семейка, получается, что наше соглашение нарушила. Если что, потом его жена опять скажет плохое про меня, прямо вам или Оксане. Ко мне больше с вопросами разъяснить, просьба не обращаться. Отвечать ничего не буду, уж извините. Я и так сегодня навстречу вам пошел по этим совершенно фантастичным обвинениям, только потому, как мы родственники, и до этих фантазий Оксаны у нас были хорошие отношения». На Загита было жалко смотреть, он аж сутулился от чувства вины. А вот Марат решил, видимо, свою вину загладить.
«Может, с тобой к Епихину съездить? На всякий случай. При племяннике он посмирнее будет, я думаю».
«Спасибо, но я полностью уверен, что и сам управлюсь», — улыбнулся я. «Я в 90-х выжил. Я кучу историй про бандитские разборки знаю реальных, а не из телевизионных сериалов. Как правильно и обоснованно наезжать, я таки знаю». Тут приехала Ирина Леонидовна, и мы все занялись своими обычными утренними делами. Но думали, конечно, о своем. Утренний сюрприз от тещи удался. Я беспокоился, что с Оксаной станется в милицию сигнал какой-нибудь анонимный написать. Никто у меня, конечно, ничего не конфискует, но перед товарищами из комсомольско-партийной группировки будет очень стыдно. Тем более они могут решить, что я к ним ко всем ненужное внимание привлекаю. Нет, эту ситуацию на самотек пускать никак нельзя, решил я. План сегодня на день у меня был один, но после разговора с Маратом и Загитом решил все переиграть и вместо Верховного Совета поехал в таксопарк. Москва, Лубянка. Уточнив у Дорохова, помощника Вавилова, свободен ли зампред, полковник Воронин отправился к нему со статьей Ивлева.
«Николай Алексеевич, разрешите?»
Заглянул он в кабинет зампреда КГБ.
«Тут статья интересная в труде уже вышла или вот-вот выйдет».
Положил он текст перед зампредом.
«Это наш аналитик Ивлев, что лекции читает, написал. Особист в газете «Волну» сперва поднял, а потом отбой дал, выяснив, что за Ивлевым, оказывается, КПК стоит».
«Ну, давай посмотрим». Взял статью Вавилов и принялся внимательно изучать.
«И что особисту не понравилось?» «Ну, вроде комсомольцы оружием разживутся, на минах могут подорваться».
«И все?» «Вот же перестраховщик, такую инициативу интересную чуть не зарубил». Павел Ивлев, получается, продолжает фонтанировать интересными предложениями. «А ведь нам было бы очень неплохо перехватывать такие инициативы». Помахал он листками статьи, задумчиво глядя на полковника. «Чтобы они исходили от нас. Надо подымать престиж нашей организации в глазах партии. Устрой-ка мне встречу с этим парнем. Пора с ним лично поговорить. Уж больно подход у него ко всему интересный».
«Сделаем», —
кивнул Воронин.
Святославль.
На следующее утро, собираясь на работу, Оксана в очередной раз споткнулась о сумке с вещами Загита и чертыхнулась. Была мысль разобрать их, разложить вещи по местам, но потом она остановила сама себя. До нее только когда муж с сыном уже уехали, дошло, что Пашка, этот негодяй, наверняка теперь расскажет Загиту о том, что они с Марией требовали от Галии аборт сделать. Загит, конечно, не простит ей этого. Он всегда был против абортов. Это уже точно будет конец. Но безопасность дочери и внуков от зятя бандита важнее, решила Оксана, и с высоко поднятой головой, с гордой осанкой мученицы, вышла из квартиры. «Ну что, соседка?» Опять преградил ей дорогу Кутепов со второго этажа, закрыв капот своего старенького москвича. «Смотрю, Загит приехал и уехал».
«Тебе-то что?»
Уже более миролюбиво ответила Оксана.
«Ну, уехал».
«Все-таки бросил он тебя? На какую-то московскую модную фифу променял? Ну так пошли вечерком, сходим куда-нибудь». Хитро улыбнулся сосед. «В ресторане посидим».
«А и пошли», — вдруг согласилась Оксана.
У Кутепова хоть и была репутация скандалиста, но ей же не замуж за него выходить. «А чего мне терять?» — подумала она и пошла себе дальше на работу.
«Тогда я заеду за тобой в 6 в сад!» — крикнул ей вдогонку Кутепов.
«Ой, делай, что хочешь, мне уже все равно», — думала Оксана. «Загит узнает, ну и пусть, сам виноват, как будто я что-то плохое кому-то сделала. Всю жизнь на них положила, заботилась. Все мысли о семье, о детях, всегда все сытые, чистенькие, в выглаженной одежде. И вот, пожалуйста, он же и правда меня на Москву променял. Хоть не на фифу, правда, хотя откуда я знаю. Может, в этом и весь секрет? Сосед правильно угадал? А красивое обоснование, что она плохая, Загит просто придумывает? Неверно. Тогда становится ясно, почему ей квартиру оставляет. Зачем она ему, если у своей крали будет в Москве жить?»
Москва, МГУ, кабинет первого проректора. Получив еще до праздников от Лукина недвусмысленное предложение уволиться из МГУ по собственному желанию, Самедов решил, что тянуть больше нельзя, и надо идти договариваться, иначе найдут повод и добьются его увольнения по статье.
«Вячеслав Викторович, разрешите?»
— заглянул он в кабинет первого проректора. «Проходите, Рашид Фархадович. Вы заявление об увольнении принесли?»
«Нет, я буду переводиться. Хочу попросить у вас немного времени на оформление. Мне нужно недели две. Надеюсь, я могу на это рассчитывать?»
Лукин задумчиво уставился на него, пытаясь просчитать возможные последствия такого варианта, но, решив, что главное — это результат, молча кивнул головой. «Приехав в таксопарк, я по памяти нашел кабинет Епихина. Думал, придется ждать его у кабинета, но, дернув дверь за ручку, неожиданно для себя распахнул ее настежь. Замдиректора чуть чашку с чаем из рук не выронил. Тут же вскочил и удивленно уставился на меня. «Ну что, все, нагулялся на свободе?» — усмехнулся я. «Ты вообще хозяин своего слова? А как бил себя пяткой в грудь? Никогда моя жена вас больше не побеспокоит?» По его удивленному виду стало понятно, что он не понимает, что происходит. Ну, хоть что-то. Значит, сговора с женой на разглашение информации у него нет.
«Что случилось-то?» — спросил он наконец.
«Твоя жена наплела моей теще, что я связан с бандитами, и якобы моя банда ограбила вашу семью, и с нее все золото чуть ли не лично я снимал. Это вообще нормально? Мы об этом договаривались? Или нашим договоренностям уже конец?»
«Нет-нет, все в силе», — тут же ответил он, но видно было, что он в ауте и трезво мыслить не особенно способен.
«Короче, если меня из-за распространяемых ей измышлений начнут в органы таскать, то ничего не найдут и извинятся, в особенности увидев это». Я достал из кармана корочки и, распахнув их, показал Епихину поближе, чтобы было видно слово «Кремль» и очень эффектную печать. Убедившись по расширенным глазам, что он прочитал, продолжил. «Но первое, что я там скажу с возмущением на допросе, так это чего это вы ко мне пристали, если в московских таксопарках уголовный закон нарушает с такой легкостью, словно в неположенном месте просто курит? Они уточнят, конечно, в каких именно, а я только в вашем и гостил, так что сюда перов и направлю. А к вам сюда, если придут, сядете же все, идиоты.
Я все улажу, — пообещал замдиректора,
видимо, начав приходить в чувство.
И с женой, и с ее сестрой. Поверь, это никак не моя инициатива. Я ни сном, ни духом. Не надо ничего нигде говорить.
Да уж будь так любезен, уладь. Я поднялся и вышел из его кабинета, не прощаясь. Ну вот, в глазах Епихина под конец разговора я заметил нужное мне рвение по разрешению всей этой деликатной ситуации. Теперь можно и прежними делами заняться. Сейчас в Верховный Совет. Вечером у меня лекция от общества знания. Ехать ли на пары сегодня? Или лучше в редакцию заглянуть, деньги получить за прошлый месяц и с Верой переговорить, что там с моей статьей? А то уже сколько времени не выходит. Сатчан ждать замучился. Москва, МГУ, кабинет проректора по учебе. Получив от Самедова обещание покинуть университет в течение 2 недель, Лукин сразу вызвал себе Кашевца, велев тому прихватить с собой телефон Костенко.
«Геннадий Федорович, ну, приходил сейчас ко мне Самедов, обещал уволиться, уже занимается своим переводом. Так что можно звонить этому из Министерства автодорог», — сказал он проректору, едва тот зашел к нему.
«Серьезно? Самедов все-таки нас покидает?» — усмехнулся Кашевец, тут же берясь за телефонный аппарат, пододвинутый к нему первым проректором.
«Ах-ах-ах, какая потеря! Алло, здравствуйте, могу я услышать Николая Ивановича?»
«Проректор по учебе МГУ Кашевец».
«Да-да, конечно, подожду».
«Николай Иванович, добрый день. Должен вас поблагодарить. После нашего разговора поставил вопрос о Самедове перед руководством. Решено было проверить деятельность комсомольского прожектора и деятельность секретаря комсомольской организации, и действительно обнаружились серьезные недостатки в его работе. Ему было предложено оставить работу в МГУ, с чем он вынужден был согласиться. Да-да, уже оформляет перевод. Не могу сказать, не знаю куда. Что, простите?»
Кашевец слушал собеседника на том конце провода, и глаза его постепенно округлялись. Наконец он положил трубку, попрощавшись на автомате, и нервно рассмеялся.
«Костенко настаивает на увольнении Самедова с позором», — начал рассказывать он Лукину.
«Говорит, что у него студентка первого курса в любовницах, член комсомольского прожектора. Он с ней в своем кабинете того самого. Подсвечивает своим прожектором особенности ее анатомии. А? Каково?»
«Только этого нам не хватало», — воскликнул первый проректор. «Какая наглость! На увольнение с позором, говорите, Костенко настаивает. Он что, с ума сошел? У него мания величия, что ли? Да мало ли кого Самедов дерет, а выносить ссоры из избы мы не будем. Дай мне телефон, пойду к ректору. Пусть он позвонит лично ему и приструнит его. А не получится, так сразу после него министра наберет».
Балашиха, квартира Епихиных. Замдиректора таксопарка сообщил диспетчеру, что его сегодня уже не будет, и уехал домой. Всю дорогу злился на жену, что ж за баба такая бестолковая ему досталась. На одном дыхании, поднявшись себе на этаж, он ворвался в квартиру. «А ты чего так рано?» — выглянула из комнаты жена и тут же залетела обратно от чувствительного толчка в плечо. «Сдурел? Ты что?» — начала кричать она.
«Заткнись, дура!» — прошипел Епихин. «Ты когда с сестрой виделась?»
7-го числа заезжала», — притихла от неожиданности Мария. «Как уже муж смог узнать об их с Оксаной встрече?»
«Посадить меня решила, да? Денег уже достаточно. Можно и без мужа будет красиво жить. Может, у тебя любовник есть?»
«Какой любовник? Тебе все наврали».
«Да я не про любовника, дура». «Что ты сестре наговорила? Быстро рассказывай слово в слово, а потом объяснишь, зачем ты это сделала. Почему вообще ее пустил? Я же запретил с ней говорить».
«Да она с Загитом разводится. Как было не пустить? И что такого? Я сказала про Пашку неверно. Что бандит, что ограбил нас, что он вообще похож на валютчик».
«О, Господи!» — схватился за голову Епихин. «Вот же вы две дуры, каких свет не видывал! Две змеи из одного выводка!»
«А что я должна была подумать?» — начала сквозь рыдание кричать жена. «Ну да, ты мое золото и все деньги оттащил. Я уверена была, что тут без уголовщины не обошлось, что он бандит».
«Какой бандит? Он хуже! Он власть! Собирайся быстро!»
«Зачем?» — рыдая, спросила перепуганная Мария.
«Поедем к твоей сестре. Надо убедиться, что она заткнется. Я не хочу из-за вас, идиоток, в тюрьму садиться. А если конфискуют все при этом, то так тебе и надо».
«А если она не заткнется?»
«Значит, останешься с ней, Святославле. Какой тебе смысл сюда возвращаться? Меня посадят, все конфискуют, и квартиру тоже. Собирайся!»
Пока жена одевалась, Епихин сделал несколько звонков. Один своему директору отпросился на завтра, а второй матери договорился, что она заберет малого из сада, встретит старшего из школы и побудет с ними до завтрашнего вечера.